Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
Всем здрасте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Олег Кашин. Привет, Сергей. И сейчас в Доме приемов МИДа России на Воробьевых горах главы МИДов Армении и Азербайджана по призыву Владимира Путина и при участии Сергея Лаврова ведут переговоры о перемирии, чтобы отдать пленных и убитых. И, насколько я понимаю, новостей еще оттуда нет, да?
Да не знаю, я когда готовился к эфиру, я посматривал в информационные ленты, но пока что... Слушай, я вообще думаю, что нам сообщат только, если достигнут хоть сколько-нибудь значимых договоренностей. А если просто попьют чаю и съедят по шашлыку, в общем, как бы отделаются традиционным пресс-релизом.
Ты знаешь, сегодня самое крутое, как мне кажется, прям по-человечески, это Мишустин, который свой самолет премьерский, он в Ереване, отдал для транспортировки раненых российских журналистов в Москву. В общем, действительно, даже если такой жест, рассчитанный на наше пиар-восхищение, то он сработал. Действительно красиво, действительно эффектно и здорово. Молодец Мишустин, когда молодец, тогда молодец.
Да. Я обратил внимание на твой восхищенный пост. Я даже поначалу не понял, чем ты восхитился. И вот пока ты сейчас не сообщил, что он отдал свой самолет. Ну, в общем, я думаю, что эмпатия вещь хорошая, но, скорее всего, это просто хорошо просчитанный ход. Все же, я так думаю о премьер-министре, он профессионал прежде всего. Если бы для дела было важнее самолет не отпускать, а самому там побыстрее вернуться, доложиться президенту, ну, значит, так оно и было бы.
Надо было бросить блогера-котенка, значит, на операционном столе в Ереване.
Не, там, ну, слушай, там понятно. Плохие врачи, как бы ничего там не случится такого страшного, я уверен. Поэтому я там желаю всякого добра и выздоровления. И, в общем, я думаю, что там он в надежных руках, честно говоря.
Ну, в общем, да, тут повода спорить нет. Давай лучше вот про что поговорим, про двойную лояльность, потому что уже который раз, сейчас это вот эта девушка или женщина из Итартас, которая вчера у Соловьева сказала «мочить в сортире», отвечая на вопросы о бомбежках христианских храмов в Карабахе. Понятно, что люди азербайджанского происхождения в российских и медиа, и в политике, и в бизнесе стоят на стороне Баку, а люди армянского происхождения стоят на стороне Еревана. И это действительно такой зов крови, такое первобытное. Я каждый раз, ну, с уважением отношусь к обеим сторонам, но думаю, вот давайте это запомним, чтобы когда они будут говорить нам, что слово «русские» неприличное, или что в России нет как бы никаких этнических групп, а все многонациональные россияне, вот давай будем им припоминать и Араму Ашотовичу, любимому нашему, и Маргарите Симонян, и Гусману, и вот этой Кадыровой, и Стас, что да, конечно, мы многонационалы, но если вы можете позволить себе быть армянами и азербайджанцами, то мы имеем право быть русскими.
Я позавчера об этом говорил в эфире и даже пытался вызвонить Рубена Варданяна, собственно, вот с чего, мне кажется, вот эта дискуссия из теоретической перешла в практическую, но миллиардер и предприниматель счел за лучшее не обострять и как бы умолчать. Я просто напомню для слушателей, о чем там шла речь. А Рубен Варданян – это один из самых известных российских предпринимателей с 90-х годов. Там предприниматель, филантроп, благотворитель, один из создателей, кстати, бизнес-школы Сколково, причем в отличие от Абрамовича, который просто на этом нажил денег, продав большой участок земли рядом с Московской кольцевой автодорогой, Варданян именно, в общем, там положил много и денег, и сил, и личных связей, и возможностей для того, чтобы это... Ну, хоть чем-то отличалась от такого традиционного девелоперского проекта. Так вот, Варданян написал открытое письмо президенту Российской Федерации, в котором, если там совсем кратко говорить, сказал, что, Владимир Владимирович, надо помочь Армении, потому что надо помочь Армении.
Потому что, да, потому что русские солдаты должны умирать за Карабах. Такой был, в общем, посыл, который, ну, типа, ну да. мне кажется, мы немного спорный.
Да, исторические союзники, там исторические союзники. Ну, то есть там был приведен такой очень традиционный набор аргументов, когда вот эта вот тема так или иначе возникает в российском, в русском общественном там, медиапространстве. Это ж не первый раз. Первый раз-то это было в начале 90-х, потом была вторая
армяно-азербайджанская война. Это было даже в конце 80-х, и тогда был раскол, ну, довольно четкий, идеологический, начиная с Сахарова и Старовойтовой. Либералы и демократы за армян, консерваторы за азербайджанцев.
И это прошло было 30 лет. Это было, да, прошло 30 лет, правда.
И как-то уже все стало гораздо проще. Какая у тебя, прости господи, кровь, за того ты и будешь. Вот ты армянин, значит, ты будешь говорить: армяне вперед, армяне вперед. В общем, на самом деле, наверное, за 30 лет все упростилось и немножко ушло куда-то туда, в архаизм.
Я просто дорасскажу эту историю. И буквально на следующий день после письма Варданяна, на которое особо никто и внимания, честно говоря, не обратил, появилось ответное письмо другого российского миллиардера, но только азербайджанского происхождения, Фархада Ахметова. Твой практически земляк, там проживает в городе Лондоне, по-моему. Вообще, приезжает он в Россию или в Баку, я сильно сомневаюсь. Но такое вот классическая офшорная буржуазия. То есть, казалось бы, какое дело, что Ахметову, что Варданяну, который тоже, в общем, я думаю, там минимум 160 дней в году проводит в Швейцарии и Великобритании, до происходящего вот в этом скалистом Нагорном Карабахе. А поди ж ты! Ахметов написал то же самое письмо, причем в тональности таких вот типичных азербайджанских торговцев на рынке, которые тоже начали объяснять, что на самом деле это Азербайджан, а вот помните, что было в Хаджалы, и вообще, зачем ты врешь президенту Российской Федерации, вот именно с таким акцентом, то есть он в этом тексте читался азербайджанский акцент, и это было совершенно поразительно, но главное, что для меня было поразительно, ребят, вы 30 лет объясняли, что нет никаких русских, есть многонациональный народ Российской Федерации. То есть, я напомню, мы за 30 лет умолили включить в Конституцию в виде поправки упоминание о каком-то неизвестном государствообразующем народе, о каком народе неназванном, непонятно, но он говорит на русском языке. Так вот, у нас есть многонациональный народ Российской Федерации, у которого, по идее, есть один флаг, одна столица, одна родина, одна судьба. И при всем при том, два уважаемых господина, очень взрослых, и тому и другому уже за 50, они говорят, что родина совсем в другом месте для них. То есть ни в одном письме, ни в другом, даже вот чисто с ритуальной точки зрения не прозвучала вот эта вот присяга верности великой России. Никто на аватарку имперского орла себе не прицепил.
Вот это действительно, когда эти люди, мы уже сами подняли руки, смирились. Да, окей, давайте мы будем россиянами, давайте будет плавильный котел. Да, ни эллина, ни иудея в Российской Федерации. И тут оказывается, да, может быть, эллина нету, иудея нет, но армянин есть, азербайджанец есть. Когда в июне тоже было обострение, правда, гораздо более незначительное, чем теперь, на улицах Москвы, ты помнишь, были столкновения уличные армян-азербайджанцев, вроде бы как-то их пригасили, и заметь, теперь полемика перешла уже на уровень не каких-то там парней с рынка как раз, а уже людей с миллиардами. У кого больше миллиардов? Я, кстати, не знаю, у кого их больше, но знаю, помню, когда я к Варданяну нейтрально отношусь, но когда...
А почему ты относишься к Варданяну? Смотри, нейтрально.
А как к нему надо относиться?
А я не знаю. То есть ты относишься к нему как настоящий российский демократ первой волны, как Сахаров. Армяне молодцы, а азербайджанцы не очень.
Ты не дал договорить. Смотри, когда где-то с год назад ОССП, вот это международный Хинштейн, да, который... Им в руки попал документик, и они анализируют панамские архивы и так далее. Вот они нашли какие-то секретные офшоры Рубена Варданяна, через которые какие-то друзья Путина отмывают деньги. Был как бы скандал, но было видно, сколько людей, вот лидеров общественного мнения с Варданяном, ну уж не знаю, корыстно-бескорыстно, в хороших отношениях. И как этот скандал уходил в песок. То есть, а что Варданян? А ничего, Варданян, давайте вот Медведев, да, Медведев плохой, не про него был фильм «Он вам не Димон». Варданян, ну что, Варданян, нормально, но и в самом-то деле, да, если брать там какой-то топ российских людей с деньгами, наверное, Варданян не будет самым ужасным, и в десятке не будет, и в двадцатке. Но хорошо, про Фархата Ахметова вообще ничего не знаю, наверняка он тоже симпатичный человек, но, в общем, да, такой наш вечный русский выбор между Варданяном и Ахметовым.
по мнению, какой между ними разницы абсолютно нет. Варданян очень давно находится на российском рынке. Я просто помню, еще начиная с 90-х годов он ладил с журналистами, охотно давал интервью, комментарии, поэтому его традиционно любят уже несколько поколений российских журналистов.
Ну вот-вот-вот, наверное.
А про Фархата Ахметова известно только то, что его бросила жена. Вот и все. И он с ней продолжает очень долго судиться за несколько сот миллиардов долларов. Вот, его не существует в нашем пространстве, но по большому счету они одинаковые. У них здесь ничего нет, кроме денег и кроме интересов. И при этом эти люди, зарабатывая здесь, они действительно готовы платить русской кровью, кровью русских солдат в широком смысле этого слова. Я понимаю, что в российской армии служат не только русские, за интересы совершенно какой-то чужой нам земли. То есть вот когда заходит разговор о Карабахе, я вот считаю там для себя всегда обязательным подчеркнуть. Ребят, это не наша война, это не наш интерес. 30 лет назад наши вот собратья захотели жить отдельно.
Но тоже, Сереж, заметь, вот та позиция, которую ты и я, на самом деле, озвучиваешь, да, что не наша война, она, на самом деле, проазербайджанская позиция, потому что, если проармянская, то нужно воевать за Карабах.
Продолжим об этом разговаривать после перерыва, не уходите.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».
Было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда». Это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
Олег Кашин, Сергей Мардан. И напоминаю тем, кто смотрит нас в Ютубе, пожалуйста, ставьте лайки, чтобы мы преодолевали алгоритмы Гугла и телеграм-каналы наши с Марданом, канал Мардан, канал Кашин, большими буквами, все найдете. Мы говорили о Карабахе, и я сказал такой, в общем, мне кажется, принципиальный момент, мне все моменты мои кажутся принципиальными, что да, окей, мы можем имитировать нейтральность, но при этом по факту, по соотношению сил, если нейтральный комментатор говорит, что это не наша война, давай не вмешиваться, это проазербайджанская позиция. Проармянская позиция, да, это Путин, введи войска, разведи противостоящие стороны. И, в общем, как здесь на самом деле соблюсти нейтралитет? Я не понимаю.
Я думаю, здесь вопрос. Есть третий вариант ответа. А я бы начал бы его так. В чем заключается интерес России в этом конфликте? То есть от чего мы пляшем и к чему мы пытаемся прийти? Я не помню, у кого читал, там, то ли в телеграм-каналах, то ли в Facebook, такое очень верное замечание о том, что, ну, вот, условная война за Армению, как за геостратегическую цель, она в высшей степени сомнительная. То есть Армения – это не приз, это не мешок с деньгами, это скорее такое вот обременение. Еще один депрессивный регион, который Россия должна будет повесить на себя. Слава богу, что они хотят жить вроде бы как, ну, относительно, по крайней мере, независимо, хотя оружие российской Армении всегда получала и будет, я думаю, получать бесплатно, просто для того, чтобы уравновесить армию Азербайджана, которая в состоянии платить за него там нефтедолларами. Вот. Но не более того. А, честно говоря, я сейчас не вижу никакого интереса в Армении, ну, вот своим там сознанием такого вот геостратега. Там, геостратег из меня никакой, но объясните мне, она нам зачем, для чего?
Мы кого там сдерживаем? Как геостратег. По-моему, это вот именно мечта геостратега такого вот российского, который скажет, да, хорошо, мы плюем на Армению, зачем нам эти армяне, бог с ними, тогда, значит, азербайджанцы берут Карабах, а потом как-нибудь и Ереван, а потом большая турецкая империя возвращается к османским границам начала 20 века, и оказывается, что да, потом после Эрдогана уже приходят какие-то еще более радикальные турецкие националисты, а может быть и исламисты, и оказывается, что вот он халифат, которого боялись и о котором мечтало исламское государство, запрещенное в Российской Федерации. Окей, может быть, это злая фантазия, мрачная фантазия, но и такие ведь фантазии должны быть в справочках, там, не знаю, российского МИДа, ГРУ, администрации президента, кого угодно, рассматривать другие варианты. Что будет, если Россия бросит Армению? Может быть, будет хуже. Может быть, не будет никак. Но давайте рассуждать. Я не знаю, где российские официальные лица хотя бы делятся с народом, с обществом, своими ощущениями на этот счет. Что вот, друзья, такая история, да? Мы можем потерять до 10 тысяч солдат, допустим. Вот такая цена. Зато никогда не будет исламского очага к югу от России. Либо, да, мы отстраняемся, в итоге через 20 лет придется терять 1 000 000 солдат, потому что уже будет страшно. Не такая логика, нет?
Исламский очаг у нас вообще-то на Средней Волге. У нас, в общем, собственных мусульман в сердце России немало живет и вполне себе гармонично. То есть, мне кажется, вот демонизировать именно там исламскую угрозу, ну, точно не русским и не России. Я просто предлагаю тоже другой сценарий. Та логика, которую предложил ты, это логика там Лавровского МИДа, который по факту...
Расшифруй, пожалуйста, почему нельзя демонизировать исламскую угрозу? Я как раз не понимаю. Я помню, как исламисты взрывались даже в Москве. Я помню войну на Кавказе. Почему мы не должны бояться радикального исламизма?
Я сказал не исламистов, а ислам. Вот, я подчеркиваю.
Ислам. Вот, когда говорят про Баку 80-х годов, времен Юлия Гусмана, цветущий многонациональный город, где не запирали двери, где армяне и азербайджанцы жили душа в душу, я понимаю, что это рассказ про современную Казань или современную Уфу, которая тоже может там через какое-то время быть таким фантомом из прошлого, а ведь жили когда-то русские с татарами бок о бок и ничего.
Давай вот на секунду вернемся просто обратно в Нагорный Карабах. Я закончу мысль. Вот как я считаю, Россия должна была бы действовать. Не как действует Лавровский МИД, а как сильная Россия, которая смотрит на 20 лет вперед, должна была бы действовать. Россия для начала должна была бы поменять режим в Грузии. То есть, не имея прямого сухопутного доступа к еще одному союзнику, в Армению. Но это все пустое и бессмысленное.
Да, на эту же военную базу в Гюмри самолеты российские летают
через Иран. Абсолютно Иран. Верно. Да, пока он разрешает. А завтра он запретит, и что? И опять станет вопрос, поедут ли русские танки через Рогский туннель?
Скажи мне, пожалуйста, да, был момент, когда русские танки были в полевые бинокли, видели город Тбилиси.
Это почему-то был лучший момент в современной российской истории.
При президенте Медведеве, напомню.
При завоевателе.
Почему-то не дошли до Тбилиси, а это был действительно вот тот момент, которого уже не вернешь и не достигнешь его, потому что как менять режим в Грузии, если Российская Федерация даже в Белоруссии была вынуждена смириться с сохранением антирусского режима Лукашенко, только лишь бы не было Майдана. Умение России как-то манипулировать, управлять соседними государствами, конечно, крайне преувеличено, ничего она не умеет, ничему не научилась и ничего не забыла, как бурбоны, то есть да, помнится смутно, что Майдан – это плохо, поэтому готова как бы мириться с чем угодно.
Мы тут, по идее, должны с тобой начать яростно спорить, но спорить совершенно не о чем. Потому что я тоже считаю, что российская внешняя политика вот по всей периферии в отношении абсолютно там всех бывших частей СССР безграмотно, бессистемно. Ну, этой политики на самом деле просто не существует. А Россия потерпела поражение везде. Вот можно просто по периметру пройтись. Вот даже если не брать прибалтийских лимитрофов, они вообще ломоть отрезаны. Давайте так на них смотреть. Украина, Молдавия, Белоруссия, ну и дальше весь мусульманский юг. Где все хорошо? Казахстан смешно. Вот предположим, что через год, через два или там через три поменяется власть, Назарбаев окончательно уйдет в мир иной. И мы получим, я думаю, примерно то же самое, что мы имеем в лучшем случае, как в Беларуси или как в Киргизии. А там осталось немало русских людей в том месте, которое почему-то называется Северным Казахстаном, хотя логично его называть Южной Сибирью.
Ну, его нужно было называть Южной Сибирью в 90-е годы. Сейчас там и русских людей меньше, и те русские люди, которые остались и связали свое будущее с Казахстаном, они, в общем, уже не так близки к России, как могли бы быть, опять же, 25 лет назад. Я и про Казахстан думаю, что он отрезанный ломоть. Я понимаю, конечно, что говорить о беловежских границах, как об абсолюте, это неправильно, бессмысленно. Но вот даже твои рассуждения, тревожные, в общем, да, напоминают мне, на самом деле, такой вполне оптимистичный прогноз. То есть ты, по крайней мере, считаешь, что вот этих болевых точек на карте бывшего Советского Союза потенциально много, но все они по внешнюю сторону границы РФ. Я-то думаю, что и по внутреннюю внутреннюю много проблем, причем не только межэтнических, таких как вот мой любимый Татарстан, да, например, Хабаровска мы увидели, да, что и в русском регионе, населенном русскими, центральная власть может повести себя так, чтобы настроить против себя абсолютно все население региона. И, конечно, Хабаровск это, ну, окей, первая ласточка слишком, наверное, тоже так однозначное выражение, может быть, он и останется таким разовым инцидентом, дай бог, с точки зрения Кремля, да, но зная, опять же, повадку московских властителей России, да, мы понимаем, что они допустят еще достаточно ошибок, чтобы не только в Хабаровске, но и в других, в том числе близких к Москве регионах, тоже началось неизвестно что. И я легко представляю себе Россию там 2024 года, где одновременно, там, не знаю, в 5 или там в 10 регионах идут народные волнения, ОМОН не справляется, там, не знаю, московский, грозненский, какой угодно. И, в общем, трещит страна по швам. Я люблю пересматривать программу «Время» там за 90-91 год, когда подряд идут сообщения там в Тбилиси уличные бои, Карабах тот же самый, а вот Молдова и так далее. И как-то, да, вот та великая страна, по которой мы скучаем, как бы скучаем, положено по ней скучать.
Я думаю, что современная российская власть, вот при всем моем сдержанном к ней отношении, внутренней политике всегда придавала внимание и значение намного больше, чем внешне. Вот хотя принято говорить, что Путин обожает внешнюю политику, а все остальное его не интересует. Поэтому я верю и надеюсь, что пронесет. Вернемся после перерыва. Вернемся. Не уходите.
Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас Грузия слушает. Привет.
Гамарджоба.
Гамарджоба.
Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.
Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
«Комсомольская правда». Это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Олег Кашин. И у нас Навальный.
Прежде чем мы начнем перетирать про Навального, я хочу напомнить для наших слушателей WhatsApp Viber 8-967-200-97-02. Можете писать свои комментарии и вопросы по ходу эфира. А те, кто смотрит прямую трансляцию в Ютубе, всем привет и спасибо. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Ну, давай теперь про Навального.
Давай ты, потому что на самом деле у меня история простая. Я Навального не люблю, но примерно представляю, что говоришь и ты, и твои единомышленники, я уже, в общем, готов его защищать. Поэтому, собственно, диспозиция такая.
А, ну хорошо, ладно, начнем. Значит, я всю прошедшую неделю изучал Навального не с точки зрения того, вот какой он политический лидер или там даже политический мыслитель, хотя я вообще его с этой точки зрения никогда не рассматривал, а вот смотрел я на него как на медиапроект, вот в контексте этих 4 интервью, которые он умудрился дать в течение скольки, 2 или 3 дней. Удивительно.
Ну, они там лежали, я думаю, под эмбарго, да, давали.
Не знаю, не, ну подожди, времени. Ну как бы он же очень тяжело восстанавливается, он же не умеет до сих пор жонглировать, и вот как сил-то хватило у человека. Ну ладно, неважно, но хватило и хватило, слава богу. Слава немецким врачам, которые могут поставить на ноги даже человека, отравленного боевым отравляющим
кстати веществом. Кстати говоря, да, ты напомнил, вот немецкие врачи, ладно, омские врачи, про которых споры идут, и вот знаменитый Мураховский, который был главным официальным спикером по Навальному в первые дни после отравления, получил сегодня повышение, и он, совмещая должность главврача БСМП, больницы скорой помощи, теперь еще и главврач городской больницы номер 1, главной больницы города Омска. И понятно, это может быть совпадение, может быть чем угодно, но выглядит как награда за правильное, политически правильное поведение в эти дни.
Какая страна, такие награды. При товарище Сталине дали бы ордена, назначили бы, не знаю, там, заместителем министра здравоохранения, заместителем наркома здравоохранения. Вот, ну, это, при товарище понимаю, Путине было бы, вот это была бы награда. А так дали вторую ставку всего-навсего.
Денежные потоки, да, и вторая ставка, когда ты главврач больницы большой, это, на самом деле, я думаю, интереснее.
Что называется, не будем копаться в карманах. Не, проставим акцент. Я все же думаю, что денежные потоки, серьезные денежные потоки, они сосредоточены в департаменте здравоохранения региональным, а совсем не у сироты главврача. Ему там, конечно, тоже детишкам на молочишко остается, но, господи, слезы какие-то. Я почему и сравниваю. Какая страна, такие награды. Где та великая страна, где можно было орден Ленина получить за правильно написанный донос? А я считаю, что вот прошедшая неделя – это неделя Юрия Дудя. Вот давай сейчас скажем, Юрий Дудь – это главный журналист современной России, или даже по-модному – это трендсеттер номер один. Вот то, что...
Ну, безусловно, Дудь, конечно, журналист номер один.
Дудь называет хорошим, то и хорошо. То, что Дудь называет крутым, это действительно крутое. Вот я смотрю на его совершенно фантастическую карьеру последних 2 лет, и вот даже не могу прийти в себя, насколько это круто, насколько это вот совершенно другая реальность, которая вообще перечеркивает весь опыт журналистики, который существовал до него. И сколько вот людей, ну, не знаю, моих ровесников, там, помладше, постарше, исходят просто говном при упоминании имени Дудя, что и никакой он, и мерзавец, и Бивис и Батхед, и вообще это не журналистика. Господи, да чтобы вы все просто убились об стену.
Ну, я надеюсь, что ты не иронизируешь,
Я совершенно... Как я могу иронизировать? У него сейчас 13 миллионов просмотров на этом интервью. Без Дудя нет никакого Навального, я так вам скажу. Без Дудя даже Ходорковского никакого нету. Кто они? Тьфу и растереть. Жалкие ньюсмейкеры второго уровня.
Все-таки иронизируешь, окей, занесем это в протокол. Нет, на самом деле я прекрасно помню, как и о Невзорове 80-х годов говорили, а чего он в кожаной куртке, а чего он так быстро говорит. О Взглядовцах, понятно, вообще какие-то бессмысленные, мычащие молодые люди.
Нет, никогда так не говорили,
я помню, опять же, собственных там, не знаю, дедушек, бабушек и их окружение. Конечно, а че это Миткова такая? Вот в наше время был Игорь Кириллов, дорогие товарищи.
А он до сих пор жив, здоров, слава богу, и шлем ему лучи поддержки.
Просто он уже не ведет программу «Время». Еще раз, можно сколько угодно, как ты верно говоришь, исходить говном по поводу Юрия Дудя, но вот вся эта публика, которая при колоссальных деньгах, при телевизионном ресурсе, да, там, начиная от Соловьева, заканчивая, там, не знаю кем, Шейниным с ведром, опять-таки, говна, да, естественно, они бы мечтали и эти просмотры собирать, и быть такими народными героями вплоть до песен про Дудя, которые уже тоже поются и пишутся. Но, увы, как говорится, они стоят на обочине, а он абсолютно без иронии несется по трассе, да, на каком-то внедорожнике.
Вообще-то про Соловьева песни тоже поют. Так что смысле они одинаково известны и влиятельны.
Но почему-то Соловьев, когда обсуждают эту песню, говорит: а это он не про меня, это он про Урганта, да, или еще что-то такое.
Я про Дмитрия Гордона сейчас говорил.
А, ну тем более, да, я не смотрел песню Дмитрия Гордона, но я знаю, что Гордону бриться на лысо посоветовал Розенбаум.
Хорошо, хоть не Баба Ванга.
Вот ты правильную вещь заметил, назвав Гордона. Вот есть две страны рядом, Россия и Украина, да. В России фигура медийная, да, ютубовская номер один, это молодой интеллигентный парень, там, журфаковский и все такое, хороший, умный, да, который с одинаковым упорством может добиваться и про заработки ответа, и про анонизм, и про что угодно. На Украине вот этот лысый прекрасный мужичок, который спрашивает: а почему вы такой прекрасный? А потом оказывается, что он передает флешку в СБУ. Вот разница двух культур. На самом деле, действительно, здесь я тоже без иронии. Конечно, посмотрите на Дудя, посмотрите на Гордона и поймите, да, что почему мы никогда не будем братьями.
Это совершенно неправильный пример. Извини уж, я поправлю тебя маленько. Если ты хотел сравнивать две YouTube-культуры, то ты сравнивай Дудя и какие-нибудь сливки шоу, которые делают украинские блогеры. Это входит в топ-5 русскоязычного
YouTube. Я думал, ты скажешь про Шария. Нет, Дудь все-таки фигура действительно не сливки шоу, не шоу-бизнес,
Мы про YouTube говорим. Просто в защиту Гордона скажу. А Гордон – телевизионный журналист прежде всего. То есть он есть и в Ютубе.
Гордон исторически – это газета «Бульвар Гордона».
Но это лохматые времена, да, конечно, естественно.
Лет 10 еще назад, да, сайт «Гордон.ua», который сейчас, кажется, уже таким столпом украинских медиа, появился всего лишь в дни Майдана в конце 2013 года. Да? Ну, да. Окей, о чем мы спорим? Ты говоришь, что без Дудя нет никакого Навального. Естественно, Навальный есть, Навальный будет. Более того, каждый раз, когда ты там что-нибудь бьешься в грудь, там говоришь, там, долой Навального, имея в виду, что тебе, может быть, еще придется жить при президенте России Навальном, и за там какие-то шуточки про Навального можно будет поплатиться так
можно
же,
как... можно будет. Главное, чтобы не при президенте Госмане. При Навальном-то я, наверное, как-нибудь пристроюсь. Я думаю, что он обратится к своему историческому опыту там русских маршей и всего остального. А вот если президентом будет какой-нибудь Каспаров, Госман или Ходорковский, тогда, да, наверное, лоб зеленкой мне помажут в числе первых.
Объясни этот ряд. Каспаров, Госман, Ходорковский. У них что общего? Они евреи, да? Ты это имеешь
в виду? Нет, совершенно не это, конечно, имя. Вообще-то, подожди, а Каспаров азербайджанец?
Каспаров еврей, полуармянин, извини, пожалуйста. Так вот, ты назвал Госмана, то есть человека, там, вечного сотрудника Чубайса, который в российских ток-шоу телевизионных как бы изображает штатного либерала. Далее Ходорковский.
Он даже не изображает, он и есть штатный карикатурный либерал, именно
штатный,
так.
Штатный карикатурный, да. Дальше Ходорковский, такой человек вполне имперских, как ни странно,
вообще
державных
не имперских
взглядов.
Нет, Ходорковский человек совершенно не имперских взглядов.
А каких? Ты с ним знаком?
Я на Ходорковского работал во времена своей далекой юности. Михаил Борисович человек...
Вот, опять же, да. Действительно, вот люди, которые сегодня такие прямо самые густапцовые лоялисты, у них всегда в бэкграунде.
С чего ты решил, что я густапцовый лоялист? Извини меня, откуда это вообще родилось в твоей ленинской лоялист? Голове?
Ты против Путина?
Я лоялист сам по себе.
Ну, густапцовый, то есть более радикальный, чем сам Путин.
Попробуй продлить ряд лоялистов, куда меня можно было бы вставить.
Ой, слушай, ну эти все соловьевские люди, там типа Владимир Корнилов, Семен Багдасаров, конечно, Мардана туда легко поставить.
Нет, нельзя. Мардана туда нельзя поставить никак.
Тебя же Соловьев ругал, да, естественно. Ну, хорошо, там, не знаю, Арти тебя репостит Арти, да, Сергей Мардан специально. Вот туда, да, вот там есть такие люди, которые как бы, ну, не во всем согласны с властью, но буквально вот там власть... Навального отправила в Германию, а нужно было добивать в Омске.
Да, да. Искренне. Вот я искренне готов был бы работать пропагандистом, если бы Россия была бы такая структура под названием, не знаю, там, отдел пропаганды при ЦК КПСС. Ее, к сожалению, нету. Поэтому вот
Она есть!
Кто? Да бог с тобой, господи! Да их по объявлению набрали. Где они и где пропаганда? Это смешно все.
Алексея Громова по объявлению набрали. Ты что, это он Путина по объявлению набрал в 99-м году? Ну, правда. Или там Кириенко, да, премьером был еще в 90-е годы.
Было
а 80-е
дело, конечно.
Был секретарем вообще обкома, да, правда, комсомолом. Тем не менее. Вот. На самом деле все хорошо с пропагандой у российской власти.
К сожалению,
гораздо
нет.
Лучше,
я считаю,
гораздо
нет.
Гораздо лучше, чем большевиков. Безусловно, конечно.
Мы с тобой не успели поговорить про Ходорковского. Почему я считаю, что такие, как Ходорковский, помазали бы лоб зеленкой и таким, как я, и таким, как ты, скорее всего. Потому что Михаил Борисович человек очень цельный. Он великий предприниматель, конечно, но совершенно зацикленный на себе. Он... Это вот еще одна версия Ельцина,
скажи просто, что общего между Ходорковским и Госманом? Ты же с этого начал. Абсолютно же ноль точек соприкосновения, кроме опять
они
же, того, о чем я сказал.
Они упоротые. Вот в чем разница.
Это другое дело, да. Ну, в общем, да, интересный у нас разговор о Навальном получается. Давай после перерыва к нему, наверное, вернемся.
Договорились. Вернемся после перерыва, не уходите. Ставьте лайки на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда», где сейчас идет трансляция.
И давайте мы сейчас проведем, достаточно объемную беседу про...
О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
Раз и... сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
Вся страна слышала об этом.
Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах.
«Комсомольская правда». Это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
Олег Кашин, Сергей Мардан. Мы как-то неуверенно подошли к теме Алексея Навального и спорили скорее про Дудя, а потом про Ходорковского. Но все же, эти выступления Навального, которые действительно на этой неделе было слишком много, они шли слишком кучно и, по-моему, да, вот прогремели, и на следующий уже день как-то цитируемости особенно не было. Но все же, конечно, это, ну, какие еще российские политики могут позволить себе под эмбарго давать одновременно 4 интервью, вызывая потом какой-то интерес, вплоть до того, что Герхард Шрёдер подает в суд на Навального, не забывая при этом оговориться, что Навального пытались убить с помощью боевого отравляющего вещества. Фактор Навального в российской политике, который до отравления был, в общем, таким довольно странным, да, полумистическим, когда Песков, Путин отказывались произносить его имя, теперь уже Песков, по крайней мере, не отказывается, имя произносит, слово «Навальный» мелькает в официальных стенограммах, документах, бумагах, даже на сайте Кремлин.ру есть цитаты Геннадия Зюганова о том, что Навальный – это молодой Ельцин, только здоровый и трезвый. В общем, еще на шаг ближе Навальный стал к этому Олимпу, на котором люди уже как бы не совсем такие, как мы, а скорее вот потенциальные сменщики Владимира Путина. И представить себе, что вот в этом наборе преемников от Шойгу и Собянина до Мишустина и Медведева есть и имя Навального, да в принципе уже легко можно. Почему бы и нет? Кто сказал, что преемник – это обязательно, когда старенький президент говорит молодому «берегите Россию». Можно оформить передачу власти и более драматично в виде народного, там, не знаю, протеста, даже революции, чего угодно. И в итоге, да, все останется по-прежнему, но новые лица, новая мебель на сцене.
Это уже не преемник. То есть, если революция, то считай, что это еще один, второй за 30 лет распад России. Я-то убежден в том, что вот любой политической драмы сопоставимого масштаба России точно не переживет. Поэтому мой лоялизм, он основывается прежде всего, ну, вот как, если хочешь, на осторожности. Я согласен на любого преемника. А желательно, конечно, чтобы он был, по крайней мере, не хуже, чем Путин. Если будет лучше, слава богу. Первый буду словословить. Но Навальный, мы об этом говорили неделю назад, в моем представлении, это проявление антисистемы. Он для этого придуман, он для этого раскручивается. Никакой, вот извини за пошлость, позитивной повестки, никакого образа будущего для России Навальный за 15 лет ни разу не сформулировал. Как я, взрослый человек, могу поддерживать Навального, если не на что опереться даже?
Ну что, ты его не целевая аудитория, наверное, но насчет антисистемы забавно, да, когда человек там из года в год призывает людей приходить на выборы, повышать явку, в общем, и так далее. Почему он антисистемный? Но все же вот тоже интересно, это же такая логика, естественная логика, даже вот когда Путина Ельцин привел за ручку в президентский кабинет, царству, и в итоге Путин построил свое царствование на отрицании 90-х, хотя лично Ельцина он, в общем, не обижает, не трогает, только однажды в фильме Оливера Стоуна Путин намекнул, что Ельцин был алкоголик. Ну ладно, по нашим меркам это вообще не оскорбление, ничего.
Вообще, даже вот это такой, комплимент, считай.
Да, такой есть классический пример смены власти, правда, на московском уровне, когда Медведев снял Лужкова, и где-то через месяц или меньше, да, мэром стал Собянин, а в промежутке был Ресин. И у мэра такой абсолютный плоть от плоти и кровь от крови лужковской системы. И чем занимался Ресин? Предлагал снести памятник Петру Первому, который сам же ставил, разбирал какие-то лужковские завалы и говорил, как все запущено. В общем, любой следующий президент сначала робко, а потом там бодро как-то и агрессивно начнет, конечно, отрицать наследие Владимира Путина и валить те проблемы, которые у него будут возникать по ходу, валить на Владимира Путина. Неважно, опять же, кто это будет. Собянин, Мишустин, Медведев, Шойгу, Навальный. Неважно. И если мы берем этот ряд, какая разница между там обычным номенклатурщиком и вот таким народным популярным лидером, буквально до новым Борисом Николаевичем, почему бы и нет. Ельцин же это не ругательство, да? У нас есть Ельцин-центр, это первый президент России. В общем, почему бы и четвертому президенту России не быть такого формата человеком народным, своим в доску, который слушает группу «Кровосток» и дает интервью Дудю?
Ну, для меня-то Ельцин это именно ругательство, тут совершенно без вариантов. И история с Ельцин-центром, как бы, там, если я не знаю, знаю, ты обращал внимание на эту публикацию, в Москве филиал Ельцин-центра за 2 миллиарда рублей отделывают. Это, в общем, отдельная история. А что касается отрицания там, и поругания предшественника, ну, логика политической жизни так или иначе заставляет любого руководителя, так сказать, подвергать критике допущенные недочеты, ошибки и все такое прочее. Но чем любой Собянин условный или Бортников, или кто угодно лучше, чем Навальный? Нет, не потому, что Навальный видеоблогер или якобы юрист и просто публичный политик.
Навальный политик. Более того, в российской власти политиков не так много. Их людей, вообще, которые...
В российской политике нет политиков, как известно, кроме Путина.
Ну, нет, на самом деле тот же Собянин вполне политик, когда он что-то делает, он...
безусловно,
с претензией, конечно, да. Ну, да. Слушай, он еще выборы выигрывал до Путина, да, поэтому, да, Собянина записываем. Володин имеет опыт собственной политической карьеры без Путина, без, опять же, без вертикали. Но таких людей реально немного. Но новый российский политик, это, да, Мишустин, которого назначили и который делает, как бы, исполняет свою роль. В общем, да
хотя,
согласен
хотя, с тобой. Хотя бы Мишустин. Не, просто вот, если посмотреть, ну, давай возьмем те же 90-е, только вот не в смысле, а давайте поговорим, какие это были мрачные годы, и Россия лежала как полутруп в Англии и все остальное. А во власть пришли люди вообще без всякого обода, без системных связей. Они были люди из ниоткуда. Тот результат, который Россия получила там до 1995 года, был абсолютно закономерен, если посмотреть просто на трудовую биографию того же Гайдара или Чубайса. Ничего другого и быть не могло.
Подожди, Черномырдин с 92-го года был премьером, советский министр. У Лужкова был гигантский советский опыт. Из какого ниоткуда эти люди пришли? Это советская номенклатура, сам Ельцин, извини, областью.
Ближний круг, который был рядом с Ельциным, нет, это были люди из ниоткуда. Все гайдаровское условное ядро, это именно
оно
люди из ниоткуда.
В первые годы тот же генерал Коржаков...
В 95-м году они
делал,
исчезли.
Да?
Вернемся после перерыва, не уходите.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Искал человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио. Судный день. На радио «Комсомольская правда». Публицисты Кашин и Мардан бьются за судьбы нашего мира.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
И я Олег Кашин. Перед новостями Сергей начал говорить о том, что Навальный для него один из вот этого ряда, где есть Леонид Гозман, Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский. И также сказал о недопустимости прихода во власть людей без бэкграунда, таких как Гайдар и Чубайс. Напомню, между прочим, что Гайдар был такой плоть от плоти номенклатуры, сотрудник топового журнала ЦК КПСС, редактор отдела, то есть на самом деле это скорее...
журнала «Коммунист», это даже близко не номенклатура.
Журнал «Коммунист», конечно, это высшая номенклатура, как и газета
«Олег»,
«Правда».
Это вообще не номенклатура. Даже не спорь, это вообще никто.
Нет, я тебе как специалист
вообще
по номенклатуре говорю, что это, конечно, советский топ. И да, на фоне, извини, кем работал губернатор Дюмин до назначения губернатором? Кем работал
генералом,
министр
Зи...
Генералом каким, да, охранял Владимира Путина, да, министр Зиничев работал тоже кем до того, как его назначили калининградским губернатором, не поверишь, но тоже охранял Владимира Путина, поэтому люди без
так
бэкграунда делали
такое. При умных людях набирался опыт, а это при ком трется, он самый умный человек, с которым общался Навальный в последние 2 года, это Юра Дудь.
Юра Дудь тоже, на самом деле, я думаю, если бы третьим в нашем эфире появился Дудь, мы бы померкли, побледнели, потому что, конечно, он круче нас, тут отрицать нечего.
Кто спорит, итак, конечно, естественно.
Итак, все-таки, ну как поразительно, да, как у, опять же, ты обижаешься на выражение лоялист, окей,
не
как у людей,
пожалуйста, называй,
как у осторожных людей, придерживающихся здорового консерватизма, как их пугает сама возможность прихода Навального к власти и даже само наличие Навального в публике. публичном поле, потому что как же так? Не положено. Действительно, публичная политика в России нулевых и десятых – это вот эти вечные, да, там уже столетние Зюганов и Жириновский, которые имеют право критиковать власть с конструктивных позиций. Я одно время ходил на демонстрации КПРФ с 2003 по 2012 год, каждый год 1 мая, 9 мая и 7 ноября ходил, и помню, как в начале Зюганов, еще там, не знаю, 60-летний, обличал, по крайней мере, реформаторов из правительства, а на последнем митинге, на котором я был, он обличал тогдашнего главу Департамента культуры мэрии Москвы Сергея Капкова, потому что даже Зюганову нельзя уже ругать кого-нибудь в ранге выше министра. Опять же, меняются времена, меняется политика, и да, Навальный, который, может быть, сколько угодно несимпатичный, кажется вот современному лоялисту абсолютным нарушением всех принципов, всех законов, всего допустимого. Как можно так говорить о власти? Как можно Путина обвинять в отравлении? Это же буквально нарушение какого-то религиозного, да, канона. Путин вне критики, Путин вне вообще всего.
Я никогда так не говорил, я так не считаю. Я считаю, что про Путина каждый может говорить все, что угодно.
Если, а скажи мне, если
он не находится на государственной службе.
Это как? Ну, скажи про Путина что-нибудь сейчас,
да? Да я про Путина постоянно говорю. Я каждый день
Чем плох Путин?
Путин для меня плох только одним, что он недостаточно имперец. Путин для меня плох только одним, что в 2014 или хотя бы в 2015 году русские танки не дошли до Одессы и до Харькова. Это единственное, что я могу предъявить Путину. Слушай, ну я же как бы не... Я рассматриваю как бы вот историю последних 20 лет не как набор каких-то отдельных фактов, но это просто было бы смешно. То есть я понимаю, что и в том же 2014-2015 году, вот когда, допустим, я завожу традиционный разговор про Украину, я понимаю, что у Путина была достаточно ограниченная в ресурсе российская армия и общество, которое точно не поддержало бы масштабных потерь, начнись настоящая война даже со слабой, но с украинской армией. Это если серьезно говорить. Что касается того, а почему мне не нравится Навальный, вот на этом точке, он мне просто не нравится. Я не рассматриваю его как...
Мы спрашиваем Мардана, чем ему не нравится Путин, он говорит, да-да-да, и вот чем мне не нравится Навальный? Скажи что-нибудь плохое про Путина, ну чего, ты говоришь, можно, да?
Что я должен сказать про Путина? Так я сказал, я считаю, что Путин – это лучшее, что случилось с Россией за 50 лет.
Ну, например, да, например, вот это иссушение политической жизни, где оставили только стариков из КПРФ и ЛДПР. Это нормально? Это хорошее, или это Путин не виноват?
Это политическая ошибка. Это просто политическая ошибка. Это не просто ошибка Путина, это ошибка как бы всех политадминистраторов, которые сидят в Кремле и занимаются внутренней политикой. То, что они зачищают поляну вот до состояния вот этих вот нескольких сухариков, которые с трудом уже перемещаются, там Зюганов, Жириновский и прочим. И именно это позволяет возникать таким антисистемным персонажем, как Навальный. Это фактор нестабильности.
Кто опаснее для страны, Навальный или, скажем, Игорь Сечин, демонический образ которого и все эти истории про его зарплату совершенно запредельную, про его яхты, про его женщин и так далее, они же дискредитируют империю и в итоге, да, приведут к какому-нибудь
социальному... Чем Игорь Сечин дискредитирует идею империи? Игорь Сечин из говна и палок создал крупнейшую нефтяную госкомпанию вообще-то.
Слушай, ты же говоришь, что ты работал на Ходорковского. Компания называлась немножко по-другому раньше.
Правильно.
И такими же словами говорили о ней, что Ходорковский из говна и палок создал самую прозрачную... Кто
так говорил? Журналисты, которым Михаил Борисович зарплаты годами
Мне не платил.
Ты
же работал на Ходорковского.
Я работал внутри Минотепа, но я как журналист никогда от Ходорковского денег не получал.
Ты другим журналистам давал деньги,
очевидно, Я занимался совсем другим. Нет, я просто знаю, какому количеству людей как долго платили. Я тоже знаю, конечно.
Да,
но то, что ЮКОС, это просто был хапок, классический хапок, так же, как хапнули там все остальные крупнейшие промышленные активы.
Подожди, а чем... нет, чем Роснефть от ЮКОСа отличается? Вот был Югансктнефтегаз, качал нефтекачал,
да? Роснефть – это госкомпания. Вот для меня этого достаточно.
Подожди, а чем она отличается от частной? Во главе ее стоит олигарх Сечин, как бы, да?
Она принадлежит государству. Принципиально.
В чем это выражается? Вот тебе лично,
В акционерном капитале это выражается. Прежде всего.
По ценам на АЗС тебе может быть как-то лучше от того, что она государственная. Или, может быть, уровень жизни в Нефтеюганске как-то, или в Ангарске, да, как-то подрос. Нет же? А какая разница?
Во-первых, уровень жизни в Нефтеюганске действительно подрос, я думаю, на порядок или даже на два по сравнению с тем, что было в 92-94 году.
Стало больше смартфонов, я думаю,
Вообще уровень доходов вырос порядка на два, наверное. Это так, справедливости ради, скажем.
Вот, уровень доходов вот тоже по сравнению с 2013 годом, например, сейчас какой? 2013 год и 2020 год, когда народ богаче жил?
В 2013, конечно, это что, секрет для кого-то?
Нет, нет, ну, надо это проговорить. То есть,
Надо проговорить с ЮКСом Ходорковского, сравнивать надо. Там не круглое с зеленым, а круглое с квадратным. Соответственно, как бы концепция Ходорковского всегда была, она была очень простая. И сделку, я просто помню этот момент, ее тормознули и начали валить весь холдинг.
Сделку с Абрамовичем?
Ровно в тот момент, когда они очень далеко продвинулись в переговорах с американской Конока. ЮКОС должен был стать американской компанией. Вот о чем речь. Что тут обсуждать-то?
ЮКОСа с Сибнефтью весна 2003-го.
Я это тоже помню прекрасно. И то, что Ходорковского посадили, могу сказать одно. Жалко, что его раньше не посадили. И вместе с ним еще там десятка три человек. Вот это вот было бы идеально, если бы их посадили бы. Совсем была бы красота, и я стал бы совсем законченным лоялистом. А так...
Подожди, а кого? Невзлина ты имеешь в виду, что ли, да?
Невзлин просто вовремя уехал. Он оказался самым умным из близкого круга. Да нет, как бы весь остальной набор олигархов.
Какой? Кого? Олег Первого, Фридмана, которые остались в силе и на свободе при Владимире Путине.
Призовут меня к ответу, не могу называть людей, вот, понимаешь? Я ограничен российским законодательством здесь. Но вот внутри себя я думаю, что да, людей, которые участвовали в большой приватизации, конечно же, их всех надо было пересажать, а не разрешать им становиться резидентами Великобритании.
Ну, тоже просто интересно, понимаешь, если бы действительно Путин выкосил весь этот класс миллиардеров из 90-х, можно было бы говорить.
И расстрелять их надо было, на самом деле.
И расстрелять, говорит Мардан, да. А в итоге выкосил только тех, кто ему не нравился, а многие остальные остались. Вот буквально тот же Лукойл, чем он от ЮКОСа отличается? Такая же компания, получившая, да, государственные месторождения в 91-м году.
Несопоставимая в размерах, во-первых, эта компания была, это первый пункт. И второе, Олег Пиров, в отличие от Ходорковского, в политику никогда не лез. Он депутатов не покупал. А Михаил Борисович их покупал там примерно с 92-го года. С потрохами. Вот главное отличие.
Ой, ну сложно сказать. Понимаешь, как раз когда сейчас депутаты тоже, мы понимаем, какие группы финансово-промышленные представляют, и депутаты Госдумы, и сенаторы, ну, не покупает их Ходорковский, их покупает та же Роснефть, покупает Ростех.
Роснефть их даже покупать не надо. Я вообще не представляю, кто сейчас покупает депутатов. Депутатам быть беспонтово теперь.
Ну, слушай, есть ростеховские губернаторы, допустим.
Губернаторы, да. Какая связь с депутатами-то?
Ну, тоже власть, извини. То есть покупать губернаторов нормально, покупать депутатов ненормально. Лучше, чтобы депутатами был боксер Валуев, там какая-нибудь певица Максакова и так далее. Тоже такой признак
путинского. Я с удовольствием продолжил бы этот спор про устройство политической системы, но мы на Навального с тобой так снова и не вышли. Навальный опять остался за рамками нашего разговора.
Деле, то есть, это очень показательно. На самом деле зафиксируем вот эти интервью, которые он дал. В них уже нам больше нечего обсуждать.
Вообще тоже нечего.
Такая новость, да.
К другим
темам перейдем после...
Да, Навальный, гадина и мразь, и в интервью Бельду он, в общем, как бы расписался в этом полностью. Вернемся после перерыва, не уходите. Ставьте лайк на Ютубе, не забывайте.
Судный день. На радио «Комсомольская правда».